Я тоже приветствую всех вас, дорогие родные, и слава нашему Господу за эту возможность, что мы сегодня имеем это святое общение друг с другом, что кровь Иисуса Христа сроднила нас и сделала нас родными. Мы сводные братья и сестры, по вере в Господа Иисуса Христа, имеем одно сердце, одни мысли, одно направление и стремление – увидеть нашего Небесного Отца, соединиться с Ним и вечно прославлять Его. 2015 год был объявлен нашим братством годом обновления. Август месяц – это очень актуальная и важная тема об обновлении наших взаимоотношений. Я приготовил слово с помощью Господа, чтобы вместе с нами выслушать эти наставления, эти советы, это предостережение для того, чтобы мы научались, преображались, и наши отношения были во славу нашего Господа и свидетельством всем людям, среди которых мы живем, кто еще не знает нашего Господа. Я желаю в основании этой проповеди взять один стих из Ветхого Завета, это книга пророка Михея, 6 глава, 8 стих. Один стих из книги пророка Михея, 6 глава, 8 стих. Здесь говорит Дух Святой через этого пророка так: «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Знаете, тема семьи – это очень важная тема. Почему? Потому что мы знаем, откуда берет начало свой грех. И как на сегодняшний день враг душ человеческих, дьявол, он хочет разрушить основание семьи для того, чтобы достичь полной победы своего господства над душами человеческими. Древняя тема, начало которой проявилось в семье Адама. После согрешения родителей Адама и Евы мы видим трагедию, которая произошла между их детьми, сыновьями, между Каином и Авелем. Зависть, огорчение перерастает в ненависть и выливается в братоубийство. Впервые на эту землю пролилась кровь человеческая. После грехопадения родителей Богу пришлось применить пролитие крови животного, чтобы одеть их в настоящие кожаные одежды. Но здесь, после некоторого времени их проживания на этой земле, проливается человеческая кровь. Я вот так себе представляю, думаю, вот мать и отец – видят бездыханное, безжизненное тело своего смиренного сына Авеля, и они не могут понять, почему не открыты глаза, нету, знаете, признаков жизни, не реагируют на вопросы. И только, наверное, после того, как они определили повеление Бога: «Прах ты, из праха взят, и в прах возвратишься». Наверное, тогда пронизала их такая мысль, что последствия греха очень коварны, трагичны, и они не единственные в роде человеческом. Вы знаете, братья и сестры, тема взаимоотношений человека с человеком, они начинаются в семье. Это ячейка людей, которая состоит из мужа, жены, их наследия, дети, которых дарит им Господь для того, чтобы они за короткое время вложили в них очень ценные уроки, советы, наставления, передали им опыт жизни для того, чтобы они, знаете, в свое время, когда приходили бы в возраст, обзаводились своими семьями и были бы крепкие семьи, чтобы составляло здоровую, правильную и во взаимоотношениях общество людей, среди которых бы хранился мир, согласие, благополучие и довольство. Но мы видим, что как развивалось человечество, этого не происходило. Мы видим, какой знак поставил Господь для того, чтобы не было возмездия Каину за его преступление. Но с другой стороны, зло и грех, они распространялись по всему лицу земли. Очень яркую иллюстрацию Дух Святой нарисовал об одной семье, семья Иакова. Это патриархи веры, которых Господь Бог избрал для того, чтобы они были носителями Божьих ценностей и могли бы, знаете, воспитывать и формировать в своих семьях тот образец жизни на этой земле, который бы удовлетворял не только их как родителей, их детей, но и окружающих людей, среди которых они жили. Но мы знаем, что весь мир лежит во зле. Есть некто, который был сброшен с престола славы, тот, который осенял собою и был херувимом пред лицом нашего Господа, кто ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И мы видим, что иллюстрация жизни Иакова и его семьи, она начинается с его юности, с его возраста, где они еще находятся под покровительством своих родителей. Наступило время смерти отца, приближалось это время, и мы знаем, что пожелал отец, послав Исава, для того, чтобы он пошел, принес дичи, приготовил пищи, которую, наверное, очень любил отец. И Исав ушел для того, чтобы выполнить желание своего отца. Мы знаем, что в это время мать очень сильно постаралась для того, чтобы ее любимый сын Иаков, он сделал то, что произошло впоследствии, что потом принесло, знаете, раздор, огорчение и ненависть между Исавом и Иаковом. Иаков боялся переступить, знаете, вот эту вот черту, но мать настояла и сказала, что если обнаружится все это, пусть это будет на мне. Бог сделал так, что Иаков получил это благословение, но ему пришлось далеко бежать к родственникам и пробыть там больше 20 лет для того, чтобы, знаете, но не настигло его вот это вот мщение своего брата. И нужно отметить, что за это время умер отец, умерла мать. Они обзавелись семьей, хоть Исав, хоть Иаков. И знаете, их жизнь продолжалась. Но вот тот момент, когда происходило вот это вот соперничество, еще в далеком прошлом, оно перекочевало в семью Иакова. Соперничество Лии, жены, Рахили, жены Иакова, оно переросло в то, что был ропот, было недовольство. И вы знаете, раздоры, упреки, нарушение мира в семье. Все это заставляло, может быть, Иакова, ну, досадовать на то, что нету того должного мирного состояния в семье. Библия об этом не говорит, но нужно предполагать, что не всегда и не все было мирно в этой семье. Но этой семье Дух Святой посвятил очень многие главы Библии, начиная от жизни патриархов до кончины любимого сына Иосифа, концом книги «Бытие». Соперничество от жен или от матерей, оно переходит к сводным братьям. От разных матерей родились разные дети, сыновья, которых было 12. Так повествует нам Слово Божие. И мы знаем, что у сводных братьев еще более усложнились обстоятельства жизни в их взаимных отношениях. Почему? Потому что корень, он не был убран, корень не был объявлен, обнаружен и осужден. И нужно, можно заметить, что вот ступени вот этого неустройства в семье, они начинались от упреков, переходили к раздорам, от раздоров переходили к ненависти, от ненависти они перешли к убийству. Когда отец послал Иосифа для того, чтобы он проведал братьев своих, которые пасли стада отца их, вы знаете, когда они увидели его, зависть, вот эта горечь обиды, увидев его, они говорят, вот идет сновидец, которого они не вмещали в свое сердце. И, конечно, у них родились коварные мысли. Кто подал первый из братьев такую мысль, чтобы убить Иосифа? Слово Божие не говорит об этом. Но оно говорит, что был такой замысел. И вспоминается опять трагедия Каина и Авеля, где Бог предупреждал Каина и говорил ему, у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И здесь тоже была попытка Рувима, старшего сына этого семейства, для того, чтобы предотвратить этот коварный замысел этих братьев. Он хотел, знаете, отвести их от этого зла, от этого кровопролития и подсказал им другой вариант, думая, что после этого предложения он придет и освободит своего любимого отцом брата, который был очень дорог для своего отца Иакова. Но произошло совсем другое, когда он пришел, и не обнаружили они Иосифа, а Иосиф в это время уже путешествовал в караване купцов, и разлука произошла с этими братьями, но не было пролито эта невинная кровь брата этого большого семейства, благословенного Богом семейства. И, конечно, исход вот этого соперничества, он говорит за себя, что невинного брата они больше не видели долгое время, и Иосиф оказался в рабстве. Горечь жизни, которую испытывают рабы, мы можем себе представить. Бог руководил свыше дальнейшей судьбой этого юноши, который оказался в этих стесненных обстоятельствах. Если бы не Господь, кто знает, может быть, он оказался бы на тяжелой рабской работе в рудниках или еще в каких-то местах, где долго рабы не протягивают или не проживают. И, конечно, все это мы видим, как искушение было у него, как он выходил из этих обстоятельств, как из испытаний, с горнила испытаний, знаете, неповрежденным. И после многих лет, в 30 лет, когда ему исполнился такой возраст, он был представлен перед фараоном. 13 долгих лет рабства, угрозы потерять жизнь, и ни ропота, ни сожаления не было со стороны Иосифа. Когда мы читаем книгу притчей, 23 глава, 17 и 18 стих, вообще книга притчей – это книга наставления, книга мудрости, которая открывает характер человека, поведение его, взаимоотношения, дает ему практические советы к тому, чтобы он мудро и правильно строил свои отношения в обществе семьи, в обществе, где он проживает. И здесь говорит это слово так: «Да не завидует сердце твое грешникам, но да будет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна». Вот это место Писания, оно как бы, знаете, высвечивает нерадостную жизнь Иосифа в его рабском положении. Но Бог, испытав его через различные пути, вы знаете, он делает так, что Иосиф оказывается пред фараоном. И когда Бог открывает ему значение снов, фараон возвышает его. То есть Бог возвышает этого Иосифа в этом могущественном на то время государстве для того, чтобы через него высветить правду, которую мы впоследствии увидим, когда будет встреча с его братьями, которые уже, наверное, не считали его в живых и не думали, что когда-то их пути жизни так пересекутся, что от этого будет зависеть их дальнейшая судьба и положение в жизни. Торжество правды, оно воссияло над Иосифом. И мы знаем одно, знаете, повествование из Псалма 72, где псалмопевец Асав говорит: «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Но с Иосифом такого не произошло. Когда отец Иаков перед смертью давал характеристику своим сыновьям, он говорил об Иосифе, что это лук в крепкой руке. Враждовали против него, стреляли стрельцы в него, но он остался тверд, он остался непоколебим. И со стороны Иосифа не было никакого упрека в адрес Бога, в адрес, может быть, тех негодных братьев, по причине которых он оказался вот в таких тяжелых рабских условиях жизни. Не было никакого упрека, когда он сидел по обвинению в насилии той принцессы, о которой пишет нам Слово Божие. Он не доказывал и не стремился доказать свою правоту перед этим, знаете, господином Потифаром. Нет. Он безропотно нес то, что допускал в его жизни Господь. С Иосифом не произошло того, о чем выразил в своем псалме псалмопевец Исав: «А я, едва не пошатнулись ноги мои». едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». И когда начинается первый псалом этого псалмопевца Асафа, который говорит, как благ Господь к Израилю. Я немножко перефразировал это в адрес Иосифа, который проходил долиной скорби, уничижения, смирения. Как благ Бог к Иосифу, к чистому сердцу. Наступил момент примирения. Бог допустил так, что пути этих братьев снова должны были обязательно пересечься. По обстоятельствам жизни они должны были встретиться. Услышали, что в Египте есть хлеб, они пришли туда. И когда первый раз Иосиф увидел своих братьев после столь долгой разлуки, дрогнуло сердце его. Надо представить внутреннее переживание этого предпоследнего брата, этого большого семейства. Вспомнился отец, вспомнился младший братишка. И вы знаете, братья и сестры, Бог дал ему мудрость, чтобы испытать этих братьев, насколько жизнь изменила их характер, их взаимные отношения друг к другу. И он проводит несколько таких экспериментов для того, чтобы испытать сердце этих братьев. И когда он увидел, что после того, как над Вениамином нависла вот эта вот угроза остаться в этом Египте и не вернуться к любимому отцу, когда они высказали, что вместо Вениамина кто-то из них останется, пожертвует своими детьми, вы знаете, братья и сестры, это окончательно сокрушило сердце Иосифа и сделало его способным простить своих братьев. Когда он их угощал, он им давал самые лучшие блюда. Своему родному брату по плоти он давал в 5 раз больше частей или блюд, чем остальным. Этим самым он выражал свою любовь к ним. Когда он спрашивал, жив ли отец его, их, и когда они говорили, да, жив господин наш, у него, наверное, уже рождались планы, как изменить образ жизни отца, семейств этих братьев. И так оно и произошло. Но есть принципы, которые вели Иосифа к примирению. В Библии написано, чтобы мы побеждали зло добром. Не будь побежден зло, побежден злом, но побеждай зло добром. Второй принцип – это побеждать зло через проявление любви. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. И третий принцип – это следовать советам Библии, где Библия призывает воспитывать в себе такие качества, как терпение и самообладание, но не вспыльчивость и гнев, которые противоречат вот этим вот качествам, смирение, но не гордыню, удовлетворенность, но не зависть и ревность, верность, но не похоть и разврат. И последнее – хорошее качество. Драгоценное качество – это любовь, но не ненависть, ведущая к убийству. Любовь, которая является совокупностью всего совершенства. Наступил мир между братьями. Я представляю состояние братьев, когда они увидели и поняли, что это и тот, которого они уничижили. Это тот, которого они хотели убить. Это тот, которого возвысил Господь Бог. И когда возвращались они к отцу и сказали ему такую радостную весть, отец не поверил, но потом согласился поехать и сказал: «Пойду, увижу его и умру». Вы знаете, вот соперничество, которое началось с юности их отца Иакова, оно перекочевало в семью Иакова. Соперничество, оно перекочевало и на братьев, но оно было побеждено добром, побеждено любовью. И Слово Божие, оно нам говорит, что «все могу в укрепляющем меня Господе». Действительно, если бы не Господь, не Его ободрение и поддержка, может быть, Иосиф так же, как многие люди, оказавшись в такой ситуации, могли бы повести себя по-другому. Но Бог был с Иосифом, об этом он сам засвидетельствовал. Он видел присутствие Бога, он видел Его защиту, покровительство, он видел, как Бог, как ратоборец, он, знаете, был с Иосифом, чтобы зло побеждалось добром, чтобы любовь, она, знаете, достигла совершенства в этой семье. И любовь Иосифа, она была подтверждена, знаете, делами. Это не просто сказал: «Передайте привет там отцу, пусть здравствует, вот я ему передаю подарки, гостинцы и продукты питания, пусть доживет с миром до конца своих дней жизни». Нет, он позаботился о том, чтобы не только отец, не только его родной брат по плоти, но и все остальные с их семействами, они могли бы переселиться в эту страну, потому что еще 5 лет, он сказал, будет продолжаться вот это голодное время. И когда они приехали, он представил их фараону, отца своего, и были выделены лучшие земли в этой стране, которые удовлетворяли их запросы, чтобы они могли быть пастухами, чтобы могли размножать свой скот, свое богатство и свои семьи. Когда произошло вот это примирение с братьями, прощаясь с ними, чтобы они передали эту добрую весть отцу, он им сказал напутствие такое, чтобы они не ссорились, идя по дороге. Вот эти напутствия, они и сегодня очень важны для каждого из нас, братья и сестры, чтобы мы не ссорились на дороге. Мы сводные друг для друга братья и сестры. Мы сроднены кровью Господа нашего Иисуса Христа. У нас одно направление, одни мысли, одно стремление, но и проявляется старая плотская, знаете, натура, которая заявляет о себе, которая утверждает себя, которая хочет господствовать, но не подчиняться, которая зажигается, как от спички, знаете, для того, чтобы... Нет, чтобы в смирении принять какое-то наставление. Слово Божие обращается и к нам, и к нашему времени через Дух Святой, через апостола Павла, который в послании к Ефесянам говорит, что «я говорю», апостол Павел говорит, «и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего». Не только говорит, но и заклинает Господом, чтобы мы не были вчерашними людьми мира сего. Заклинать Господом – это значит брать клятву с нас, что мы будем очень внимательны, осторожны в наших взаимных отношениях друг к другу, чтобы мы отражали свет того, кто призвал нас в свой чудный свет, свет Господа нашего Иисуса Христа. И дальше говорит, что будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их, они, дошедшие до бесчувствия, предавались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека – и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Это наставление конкретно относится к нам с вами. Мы живем в такое время, где очевидно, знаете, воздействие лукавого и сил зла в семью. Сегодня уже многого достигли эти силы в мирских семьях, где разрушены основы. И вот эти силы, они сегодня, они желают проникнуть и в стан народа Божия, в Церковь Христову. И знаете, братья и сестры, водимые Духом Святым, мы должны понимать важность наших правильных, здоровых отношений друг с другом и в целом нашей Церкви с окружающим миром. Слава нашему Господу, что мы просвещены вот этим вот Словом Божиим, что Слово Божие, оно помогает нам сознавать, что Христос, которого мы приняли драгоценной верою, есть мир наш, что Бог во Христе примирил нас с Ним, не вменяя нам грехов наших. И в заключение вот этого послания, или главы этой, 4 главы Ефесянам, заключительный стих говорит: «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Что нам прощено Небесным Отцом, братья и сестры? Каждый из вас, наверное, знает багаж прошлой жизни и то, что сегодня засвидетельствовано Духом Святым, прощен. Завпечатлен Сын Божий, Дочь Божия, через драгоценную жертву Господа Иисуса Христа. Если имеем обиды, если имеем тяжбы, ропот, недовольство на кого-нибудь или носим в нашем сердце, как родные братья по плоти, знаете, имея раздоры, тяжбу какую-то, простите, как Бог во Христе простил каждого из нас. Аминь. Аминь. Помолимся, братья и сестры.